Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Деятельность международных гуманитарных организаций на Северном Кавказе. 5 лет после падения режима Саддама Хусейна в Багдаде. Синдром империи. Почему испанские историки считают, что странам лучше живется без колоний. И продолжение разговора о грибном разнообразии. Сегодня о грибах-паразитах. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Представители иностранных неправительственных организаций выразили протест в связи с заявлением во вторник главы ФСБ России Николая Патрушева о том, что некоторые неправительственные организации якобы содействуют террористам. ФСБ должна назвать конкретные случаи, сказал журналистам представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Александр Петров. А директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Чистин назвал заявления Патрушева безответственными. Глава ФСБ сказал на заседании Национального антитеррористического комитета, что некоторые неправительственные организации оказывают информационную поддержку, в кавычках, международным террористам на российской территории. Как на самом деле сегодня работают международные гуманитарные организации, к примеру, на Северном Кавказе? На эту тему Андрей Бабицкий беседовал с заместителем директора Восточноевропейского отделения Международного комитета Красного Креста Жеромом Соргом, который курирует деятельность организации в Чечне и Ингушетии.
Конечно, вы знаете, что мы работаем на Северном Кавказе уже больше 15 лет. И сегодня для нас, что важно, это последствия конфликта. И наш приоритет – это тоже работать для родственников, пропавших без вести. И для этого у нас были несколько разговоров с властями. И, конечно, мы надеемся, что мы можем больше действовать для этих родственников, пропавших без вести.
Ваше участие в судьбе родственников, пропавших без вести, это что? Какие виды помощи вы оказываете?
Конечно, у них есть разные нужды. Это просто получать сведения о их близких. И это тоже, конечно, работа и ответственность власти. Но мы можем поддерживать власти, потому что у нас есть опыт. Мы работаем в Балканах по этим вопросам. И есть тоже разные нужды. Примерно сейчас для нас, что мы можем делать, это, например, поддерживать этих родственников через экономические программы и тоже, если есть возможность, психологические программы.
А удалось уже кому-то помочь? То есть какое-то количество людей уже обеспечено вашей помощью?
Конечно, но среди них есть люди, которые получили нашу помощь, но экономическую помощь. Но сейчас мы хотим больше работать для них, и поэтому сейчас мы оценим ситуацию. Значит, есть психологи, которые работают, чтобы больше внимательно определить нужды.
Скажите, деятельность гуманитарных организаций на Северном Кавказе, в частности в Чечне, сворачивается. То есть она все меньше по объему год от года. И ваша организация, насколько я понимаю, закрывает какие-то направления. Действительно ли это оправдано ситуацией?
Вы знаете, для гуманитарных организаций, которые работают в чрезвычайной ситуации, конечно, ситуация многое изменилась. Значит, сейчас на Северном Кавказе есть место, наверное, для организаций, которые работают для развития. Но для нас, как Международный Красный Крест, конечно, наш роль меньше, потому что мы работаем особенно для последствий конфликтов, но сейчас нет очень серьезного конфликта на территории Чечни. Поэтому нам надо тоже менять наши деятельности. И еще есть люди, которые имеют очень трудные условия жизни, и поэтому, если мы можем их тоже помочь, нам это тоже очень важно. Например, сейчас, что мы хотим делать, это, и что мы делаем уже несколько лет, это помогать самих бедных через микропроекты, да. Мы можем дать им или деньги, или прибор, чтобы они потом сами развили их деятельность, чтобы они не были зависимы от гуманитарной помощи. Это уже работает несколько лет. Это хорошо, но мы можем это продолжать еще, может быть, 1 или 2 года.
То есть что, вы помогаете начать какой-то бизнес, какое-то дело?
Точно.
Предоставляете какую-то помощь именно на организацию своей собственной, фирмы?
Да, и тоже водоснабжение мы поддерживаем, ну, Грозводоканал и Четводоканал, чтобы улучшить ситуацию, в принципе, и на юге, где, например, канализация в плохом состоянии, но мы можем их поддерживать уже несколько лет, и мы это продолжаем, это, потому что это очень важно. Это выгодно народу, не только один человек, но или село, или выгодно многим.
Я вот посмотрел в вашем пресс-релизе, еще указана такая программа противоминной деятельности. Угу. На этом направлении чего вам удалось достичь?
Ну, для этого, что мы можем делать, это особо информировать о рисках мин. Ну, люди уже хорошо знают, но если хотите, мы не можем это делать постоянно. Мы хотим, чтобы все люди и общество сами знали, как можно работать, чтобы избежать эти мины.
Я наблюдал за работой представителей Красного Креста во время первой чеченской кампании, и Красный Крест находился постоянно в контакте с представителями воюющих сторон. И это помогало наиболее эффективно разворачивать деятельность как на территориях, контролируемых федеральными войсками, так и на территориях, где контроль держали боевики. Сегодня эта ситуация сохраняется?
Конечно, для нас это всегда очень важно, иметь контакты со всеми сторонами. Но сейчас у нас нет возможности иметь контакты с сопротивлением на территории Чечни. Но все равно мы думаем, что они тоже понимают наши деятельности в пользу народа Чечни. И мы думаем, что они принимают нашу работу тоже на территории Чечни.
То есть вот проблема безопасности, вы считаете, она, ну, если не полностью решена, то, по крайней мере, не находится в зоне риска постоянного, ежедневного для сотрудников Красного Креста?
Мы надеемся, что нет. Как вы знаете, в 1996 году убиты 6 сотрудников Красного Креста, поэтому вопрос безопасности для нас всегда очень важен. Поэтому мы надеемся через нашу работу, что все наши деятельности приняты со всеми сторонами.
Как складываются ваши отношения с властями, и с местными, и с федеральными? Какие проблемы, чего удалось добиться, чего не удалось?
Я могу сказать, что сейчас намного улучшались контакты и отношения с властями и в Чечне, и в Москве. Я думаю, что сейчас, ну, власти просто нас хорошо знают, мы уже работаем много лет, и они понимают, как мы работаем. Значит, мы довольны с этими отношениями, но, конечно, мы должны продолжать работать как прозрачным. Нам надо объяснить то, что мы делаем, и потом делать то, что мы объяснили. И если мы можем так продолжать, тогда будет взаимное понимание, и мы можем продолжать нашу работу. И, например, сейчас нам очень важно, как везде в мире, защищать или распространять знания о международном гуманитарном праве. И для этого очень важно, что власти везде поняли и приняли нашу работу.
И в прошлую войну, и, может быть, в начале второй чеченской кампании в течение нескольких лет существовало такое подозрение, не раз высказывавшееся публично официальными лицами, о том, что международные гуманитарные организации, они действуют либо в пользу иностранных разведок, либо в пользу противника, в пользу подполья. И на этом основании власти в значительной мере сокращали деятельность этих организаций. Да, сегодня посмотреть в Назране, так сказать, офисов крайне мало, да, не сравнить ситуации начала войны. Вот в отношении Красного Креста эти подозрения также высказывались неоднократно. Сегодня вы чувствуете, что вас вот эта подозрительность, она как-то преследует?
Ну, сначала вы правы, было такое подозрение, и это тоже, может, понятно, потому что до 1991 года никакая гуманитарная организация из Запада работала на Северном Кавказе. И сейчас мы видим, что, конечно, люди власти, особенно местные власти, лучше нас понимают. Еще, может быть, не все, но это тоже наша работа показывать и убеждать, что, конечно, мы работаем только для самих бедных, и у нас есть как только гуманитарные цели.
Заместителем директора Восточноевропейского отделения Международного комитета Красного Креста Жеромом Соргом, который курирует деятельность организации в Чечне и Ингушетии, беседовал Андрей Папицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 9 апреля 2003 года телезрители в мире наблюдали картину, как американские БТРы в Багдаде помогали местным жителям стянуть с пьедестала гигантскую статую Саддама Хусейна. Иракцы при этом били статую ботинками, что является самым сильным оскорблением в исламском обществе. Картина с тех пор символизирует падение иракской диктатуры, официальное свержение режима Саддама. Но за 8 часов до этого арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» показал 47-летнего иракского мужчину Абу Тахсина, который бил ботинком по портрету Саддама Хусейна и провозглашал установление свободы и демократии в его стране. Мой коллега Рон Синовец, который в тот день вместе с американскими войсками входил в Багдад, вспоминает эту картину. В то время как многие другие багдадцы воспользовались неразберихой и анархией и отправились грабить магазины, Абу Тахсин, коммунист и открытый противник режима Саддама Хусейна, пошел в багдадский штаб Иракского олимпийского комитета, где содержались многие арестованные противники прежней власти. Он надеялся узнать хоть что-то о своих пропавших друзьях и товарищах. Никого найти ему не удалось. И вот тогда он взял этот огромный портрет властителя, выволок его на улицу и стал бить ботинком. Эту картину и запечатлело арабское телевидение.
Люди! Ей, люди! Свобода! Вот кто вас порабощал! Вот этот человек, который вас терроризировал! Это ваша страна! А он убивал нашу молодежь! Он убивал наших сыновей!
Сейчас Абу Тахсину 52 года, и он по-прежнему надеется, что для его семьи настанет хоть сколько-нибудь нормальная жизнь. Ему вместе с женой пришлось покинуть его багдадский дом из-за религиозного насилия и шиитско-суннитских чисток. Теперь он живет с семью родственниками на северо-востоке Ирака, в курдском городе Сулеймания, где с ним и встретился наш корреспондент Ахмед Аль-Зубайди. Он работает, так уж распорядилась судьба, на телевидении, в отделе по связям с общественностью телевизионной станции «Аль-Файха». Он по-прежнему помнит чувства, которые испытывал, избивая портрет Саддама ботинком.
«Боль и мрак внутри меня заставили меня подняться против бесчеловечного режима».
Но он не сразу понял, какой исторический смысл получили его выпады против портрета перед камерами телевидения. Теперь он говорит о себе так.
«Этот момент представили как первое известие, что режим Саддама Хусейна пал. Причем известие от простого иракца. И хотя кадры длились всего несколько секунд, они символически отражали отношение обычного человеческого существа в Ираке, человека, который принес иракцы хорошую новость».
Одно событие в его жизни после этого момента помогло ему понять, что он на самом деле сделал, каким символом он стал. Кувейтский бизнесмен предложил ему $250 000 за этот ботинок, которым он бил по масляному изображению диктатора. И обещал ему еще больше денег, если он приедет в Кувейт с лекциями. От предложения Абу Тахсин отказался. Он хочет отдать ботинок в музей памяти жертв прежнего режима. Музей сейчас строится в курдском городе Халабджа, где в 1988 году Саддам применил химическое оружие против мирного населения. Погибли тысячи курдов. И несмотря на все, что происходит сейчас в Ираке, Тахсин не жалеет, что прежний режим пал, и надеется на лучшее.
«Самое главное, что был снят огромный груз, давивший на грудь иракского народа. А что касается того, что происходит сейчас, я думаю, такого можно ожидать в ходе любой революции и любых перемен в любой части мира. Я один из вынужденных переселенцев, как и моя семья. И не я один мечтаю вернуться в Багдад. Все об этом мечтают. Багдад – прекрасный город. И несмотря на трагедию, несмотря на то, что происходит в этом городе, он все равно притягателен».
Что же представляет собой этот район Ирака, где живет сейчас Абу Тахсин? Несколько дней назад из иракского Курдистана вернулась моя коллега, специалист по Ближнему Востоку, Катлин Ридолфа. Как это ни странно звучит, но в последнее время Ирак имеет положительное бюджетное сальдо, в основном из-за доходов от нефти. На жизни небольших иракских городов отражается то, что у правительства есть деньги.
Прежде всего, правительство получает положительный бюджет уже в течение 3 лет. И в основном это объясняется доходами от продажи нефти, но не только. Многие министерства не могут использовать деньги, которые им выделяются, например, в транспорте или в коммуникациях. Проект остается на бумаге, потому что обстановка в стране слишком опасная, и что-то создать просто невозможно. Так что это тоже приводит к положительному бюджету. А что касается моих наблюдений в Ираке, я была в курдских районах, и там видно невооруженным взглядом, как растет экономика. Бум строительства, причем как жилья, так и коммерческих объектов. И люди живут намного благополучнее и богаче, чем они жили еще 3 года назад.
Иракское правительство в конечном итоге приняло решение, как распределять эти деньги между регионами и сколько предоставить курдам. Или иракский Курдистан получает просто свою собственную прибыль от своей собственной нефти?
Это очень напряженный вопрос между курдским региональным правительством и центральным правительством в Багдаде. Но во время обсуждения бюджета на 2008 год в последний момент удалось достичь соглашения, что курдские районы будут получать 17% доходов от нефти, даже 17% от всего бюджета. Но это бюджет только на 2008 год. Думаю, что в последующем процент снизится. Более того, центральное правительство настаивает, чтобы курдские власти перечисляли в центральный бюджет выручку от таможенных сборов и таможенных пошлин, что сейчас курдское правительство не делает. Так что все это вновь будет предметом обсуждения осенью. Но на этот год соглашение достигнуто.
А чувствуется, что в стране идет война, или жизнь выглядит нормальной?
Если честно, она выглядит абсолютно нормальной, и я, которая каждый день работаю с Ираком, вынуждена была напоминать себе, где я нахожусь, потому что совсем не чувствовала, что нахожусь в Ираке. Жизнь такая же, как во многих других городах Ближнего Востока. Процветает торговля, люди на улицах, в ресторанах. На самом деле улицы запружены как людьми, так и машинами. Машины хорошие, намного лучше, чем 3 года назад. Каждая вторая машина – Land Rover, Mercedes или BMW. Так что даже если просто посмотреть по сторонам, то заметно, как бурно развивается жизнь. И если бы не отдельные, довольно немногочисленные КПП на дорогах, то вообще бы не заметила, что нахожусь в небезопасной стране.
Из-за ситуации в Багдаде многие курды и сунниты были вынуждены покинуть столицу и перебраться в Курдистан. Были сообщения о том, что, во-первых, сами курдские власти их не приветствуют, а во-вторых, что вынужденные переселенцы находятся не в самых лучших условиях в Курдистане. И дело даже не в том, что там нет, например, школ на арабском языке или рабочих мест для арабов, а просто жизнь очень дорогая, несравненно дороже, чем в Багдаде. Присутствие переселенцев заметно? Виден этот более бедный слой населения?
Вынужденные переселенцы есть, но их присутствие практически незаметно, по крайней мере, в тех районах, где я была. Хотя, когда я уже возвращалась в Турцию, то видела один указатель на лагерь для вынужденных переселенцев. Мои иракские коллеги из Багдада рассказывали мне, что им выдали разрешение на пребывание в Курдистане и даже на работу там, но это разрешение имеет ограничения. Например, нельзя путешествовать между провинциями Курдистана, если у тебя нет специального разрешения или приглашения. Так что им разрешают там жить и работать, но это разрешение попадает под целый ряд запретов регионального правительства.
Вам наверняка довелось пройтись по магазинам. Все продукты в достатке или чего-то все-таки нет в продаже из-за ситуации в центре страны?
Недостатка нет ни в чем. Магазины ломятся. Там можно найти даже какие-то продукты, которых нет здесь, в Чехии. Некоторые американские товары, например, немецкие, выбор весьма велик. Хотя очень много товаров просроченных. Просроченные лекарства, косметика, зубная паста. Еще одна проблема, при том, что жизнь выглядит абсолютно нормальной, это перебои с электричеством и водой. Людям приходится планировать день вокруг тех часов, когда будет электричество и вода. На самом деле это очень сильно влияет на распорядок дня, когда принять душ, когда приготовить обед. И хотя есть расписание, когда что включают и отключают, оно далеко не всегда соблюдается. Проблема ощутима уже сейчас, а в летние месяцы, как мне рассказывали, будет еще хуже, особенно с электричеством, потому что расход энергии возрастет. Иракцы уже сейчас готовят себя к тому, что будет. Зима была засушливой, воды явно не будет хватать. Так что люди говорят, что лето будет трудным.
Вы сказали, что магазины полны товаров, и упомянули американские и немецкие. А иракские товары есть?
Конечно, есть и иракские товары, но на самом деле сказать, что произведено в Ираке, что нет, очень сложно. Ну, конечно, в основном иракские товары местного курдского производства. Товаров, произведенных к югу от курдских районов, на полках намного меньше.
Кстати, а вывески, указатели, названия на каком языке? На курдском или на арабском?
Я сказала бы, что преобладают курдский и английский, и несмотря на то, что иракский парламент утвердил новый национальный флаг, именно из-за того, что курды отказывались вывешивать флаг режима Саддама Хусейна, никаких иракских флагов нигде, кроме границы, не заметила. Мне сказали, что в столице Курдистана, Эрбиле, больше иракских национальных флагов, но там, где была я, развиваются только флаги курдского регионального правительства.
Мы беседовали с Хатлин Ридольфа, специалистом по Ближнему Востоку, которая несколько дней назад вернулась с севера Ирака. И какой контраст представляют и наблюдения Хатлин, и настроение бившего по портрету Саддама Хусейна Абутахсина с тем, что думают люди в Багдаде. Вот реплика на Багдадской улице в день пятилетия свержения статуи Саддама.
После падения режима Саддама Хусейна за последние 5 лет ничего не изменилось. Ситуация все такая же, кругом страдания. Мы жили без света, а сейчас его еще меньше. Нет никаких коммунальных услуг, нет бензина, нет нефти, ничего нет. Все плохо.
А вот мнение о происходящем Суфии Ас-Сухаиль, члена парламента, дочери оппозиционного Саддаму политика, которого иракские спецслужбы убили в Ливане в 1994 году. Прошло 5 лет, и Ирак стал страной без ничего. Без электричества, без воды, без безопасности. Во времена прошлого режима было безопасно. Была военная власть, которая могла с помощью страха взять под контроль все общество. Сегодня демократия принесла хаос. Но об отсутствии безопасности, об атмосфере хаоса и о том, какую роль в этом играет сейчас шиитский лидер Муктада ас-Садр, мы поговорим в следующих выпусках программы. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Начальник оперативного планирования Аль-Каиды Абу Абайдах Аль-Масри скончался. Об этом сообщили информационное агентство со ссылкой на руководителя контртеррористического ведомства США, имя которого не называется. Аль-Масри был главным лицом в Аль-Каиде, отвечавшим за планирование нападений в Европе и рекрутирование пополнения. В России заработала горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Ее цель – фиксировать нарушения прав этих организаций и оказывать юридическую помощь для решения проблем с властями. В Багдаде по меньшей мере 12 человек погибли в среду в результате взрывов и других актов насилия. 9 апреля исполнилось 5 лет со дня взятия иракской столицы войсками США и падения режима Саддама Хусейна. Около 200 жителей Москвы пытались в среду вечером перекрыть Ленинский проспект. Они протестовали против строительства элитного жилого дома на месте детского сада на улице Косыгина. Протестующих разогнала милиция. В Москве предпринята попытка отнять часть помещений у факультета истории Российского государственного гуманитарного университета. Судебным приставам, однако, пришлось согласиться с необходимостью дать студентам закончить семестр. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел в Москве переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом Дмитрием Медведевым. Полиция Таиланда сняла обвинение в контрабанде оружия с гражданина России Виктора Бута. Таким образом, устранены формальные препятствия для экстрадиции Бута в США, на чем настаивает американское правосудие. МИД Северной Кореи заявил в среду, что достигнуто соглашение с США о получении так называемой политической компенсации за предоставление давно обещанного перечня действий в ядерной области. Подробности соглашения пока не сообщаются. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Синдром империи. Почему испанские историки считают, что странам лучше живется без колоний? И цикл бесед о грибном разнообразии. Сегодня о грибах-паразитах. Некогда испанцы любили повторять, что в их империи никогда не заходит солнце, и это соответствовало истине. В XVI столетии Испании принадлежала часть Италии, Нидерландов и даже Филиппины, не говоря уже о Латинской Америке. Сегодня от империи и следа не осталось. Она исчезла еще в XIX столетии. К лучшему, считают исследователи. Почему? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Идею о том, что огромная империя приносила Испании лишь несчастье, разделяют многие историки. На первый взгляд, этот тезис выглядит парадоксально, особенно для тех, кто полагает, что благополучие государства прямо пропорционально его размерам. Действительно, захватив первые колонии в конце 15-го столетия, Испания создала империю, которая достигла небывалых размеров при короле Филиппе II в середине 16-го столетия. Рассказывает историк, автор ряда книг об Испании периода великих географических открытий Хулиан Гонсалес.
Филиппе II сосредотачивал свое внимание на заморских территориях, в то время как его отец, император Карл V, больше интересовался европейскими владениями Испании. Огромная испано-американская империя начала управляться из замка Алькасара в Мадриде, который стал в те времена имперской столицей. И так продолжалось несколько столетий до ослабления и разрушения империи.
Более трех веков Испания только и занималась, что вывозила из Латинской Америки на огромных кораблях-галеонах несметные богатства – золото, серебро, драгоценные камни. Правда, добытые в далеких землях сокровища в испанской казне долго не задерживались, и по большому счету государство не обогащали. Все уходило на содержание громоздкого имперского аппарата, на прокорм и вооружение также огромных армий и флота, на оплату бесконечных войн со всеми подряд и на подавление народных восстаний и в Европе, и в заморских колониях. Ведь империи для выживания было положено воевать. Одновременно деньги в немалых количествах требовались на удовлетворение прихотей королевского двора, заботящегося о своем величии, на нужды высшей аристократии, духовенства и на подачки народу, чтобы вел себя смирно. Испанские аристократы ели с золотых тарелок. Особым шиком считалось поесть один раз, а тарелку выбросить. И при всем этом испанские промышленность и сельское хозяйство практически не развивались. Да и зачем им было развиваться, когда все можно было купить на доходы из колоний в какой-нибудь европейской стране, населению которой для выживания приходилось трудиться? Самые предприимчивые представители испанского народа в те благодатные времена отправлялись грабить колонии, а непредприимчивые бездельничали и мечтали, подобно Дон Кихоту и Санчо Пансе. Застойный имперский образ жизни поддерживался идеологически. За моралью населения и его мыслями присматривала католическая церковь в лице Святой Инквизиции, не допускавшей никакой либеральной крамолы. Историк Хулиан Гонсалес.
Испанская монархия взяла на себя заботу блюсти чистоту католической веры не только у себя в стране, но и во всей Западной Европе. Исполненная имперского величия, она решила возродить религиозное единство, нарушенное протестантами, лютеранами и кальвинистами, хотя большинство европейских государств тогда по-прежнему продолжали придерживаться католицизма.
Заботясь о чем угодно, только не о собственном развитии, Испанская империя к концу 18-го столетия оказалась чуть ли не самой отсталой страной в Западной Европе и по части экономики, и по части идей. Страну вернули к жизненным реалиям лишь Великая Французская революция и Наполеоновские войны. Революционные идеи свободы, равенства и братства были с восторгом восприняты многими испанцами и в метрополии, и в колониях. В первой четверти 19-го столетия империя под влиянием этих идей стала окончательно неуправляемой и развалилась. на латиноамериканском континенте образовались независимые государства, ну а Испании пришлось наверстывать упущенные за несколько столетий и в политике, и в экономике. И если в экономике к концу все того же 19-го столетия дела немного поправились с помощью в основном английского капитала, то в политике почти всегда давал о себе знать ущемленный имперский дух. Он гнал испанцев во все новые военные авантюры и в Африке, и в Латинской Америке, и даже в Юго-Восточной Азии. Одним из печальных последствий долгой колониальной эпохи и более современных колониальных войн было засилье в политике страны военной камарильи. Последний испанский военный диктатор генералиссимус Франциско Франко правил страной в худших традициях застойной имперской Испании аж до 1975 года. А в 1955 году, окончательно перепутав эпохи, он по договоренности с доминиканским диктатором, кстати, тоже генералиссимусом Трухильо, направил в Доминиканскую республику 700 испанских юношей-колонизаторов, якобы для улучшения этнического состава населения, которое двум диктаторам-расистам казалось слишком темнокожим. Рецидив колониализма испанцам пошел не впрок, говорит один из переселенцев Фернандо Гомес.
Здесь была такая страшная нищета, что мы чуть не умерли с голоду. До сих пор удивляемся, кому пришла в голову идея переселить нас в этот ад. Мало того, что мы здесь голодали, многих из нас обвинили в коммунизме и преследовали лишь за то, что мы были недовольны жизнью.
Новый рецидив колониальной эпохи возник совсем недавно и опять болезненно сказался на испанском обществе. С конца 90-х годов в Испании начался экономический подъем. В его основе лежал интерес европейцев, в основном немцев и англичан, у которых в это время завелись лишние деньги, к покупке недвижимости на испанских пляжах для летнего отдыха. В связи с подобным интересом здесь началось бурное строительство. Дешевую рабочую силу стали черпать в бывших колониях. К примеру, в Испанию переехала чуть ли не пятая часть жителей Эквадора. Джессика Монкайо – колумбийская журналистка.
Данные статистики свидетельствуют о том, что 60% иммигрантов приехали в Испанию из Эквадора, Колумбии, Перу, Венесуэлы и Чили. Еще 25% из Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая. А 15% из стран Карибского бассейна, Кубы, Доминиканской республики, а также некоторых стран Центральной Америки.
Иммигранты были готовы работать за гроши, принося Испании, как некогда в колониальную эпоху, огромные барыши. Строители-испанцы, каменщики, штукатуры, водопроводчики превратились в предпринимателей. Они нанимали эквадорцев, а пока те работали, сидели в барах, выпивая и закусывая за счет работяг из бывшей колонии. Но строительный бум закончился. Уже сегодня по росту числа безработных Испания заняла первое место в Западной Европе. И это только начало. По прогнозам экономистов, в ближайшее время на улице окажется до миллиона строительных рабочих иммигрантов и их испанских хозяев. Массовая потеря рабочих мест ожидается и в других отраслях. Кармен Томас – экономический обозреватель телеканала «Libertad Digital».
О кризисе уже нельзя говорить как о чем-то виртуальном. Он присутствует во всех сферах жизни. И речь идет о тяжелом и затяжном явлении. У банков нет наличных. На бирже одни убытки. Кризис мировой экономики в Испании ощущается особенно сильно. Он бьет в первую очередь по строительству и сфере потребления. Растут цены, стоимость кредитов, закрываются предприятия, растет безработица. Все идет прахом. Последняя новость. Крупнейшая строительная компания СИО, спонсор Сантандерского футбольного клуба «Расинг», объявила о своей неплатежеспособности.
Ну а пока в ожидании резкого роста преступности в Испании в спешном порядке наращивается число сотрудников правоохранительных органов. Ведь местным властям совершенно ясно, безработные иммигранты умирать с голоду не захотят и, скорее всего, займутся грабежами. Улицы испанских городов уже наводнили латиноамериканские молодежные банды. Без стрельбы и поножовщины не обходится ни одна гулянка, ни один вечер. По продаже и потреблению колумбийского кокаина Испания заняла первое место в странах Евросоюза. Боком выходят Испании и попытки наладить экономическое сотрудничество с бывшими колониями. Ежегодно в разных странах латиноамериканского континента, ввиду нестабильной экономической ситуации, испанские фирмы теряют миллионы долларов. К примеру, в последнем квартале прошлого года испанская телефонная компания «Телефоника» потеряла только в Перу более 100 миллионов. Эта же компания понесла огромные убытки в Аргентине. Почему же тогда Испания идет на этот рынок, наступая всякий раз на одни и те же грабли? Премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро, как и его предшественники, видят в развитии связей с Латинской Америкой историческую миссию Испании.
Основным приоритетом нашей внешней политики, основанной на наших моральных принципах и ценностях, является Латинская Америка. Этот приоритет диктуется нам историческими обстоятельствами и заботой о будущем. Сейчас, правда, континент испытывает большие трудности, но в принципе у него имеется огромный экономический и людской потенциал. Так что для Испании это очень перспективное направление сотрудничества. Поэтому мы будем продолжать вкладывать туда капиталы.
Независимые наблюдатели считают, что испанцы, несмотря на то, что их империя рухнула 2 века назад, не избавились от менталитета хозяев, которых так и тянет к бывшим владениям. Они продолжают испытывать болезненный синдром исчезнувшей колониальной державы, и, кажется, ничто не может излечить этот недуг. Бессильны даже западные союзники Испании, ведь сколько раз, к примеру, они упрекали Мадрид в потворстве кубинскому тоталитарному режиму, беспрерывно нарушающему права человека. Испания полностью игнорировала санкции Евросоюза и США против Кубы и продолжала все последние годы поддерживать теснейшие политические и экономические контакты со своей бывшей колонией, тем самым лишь способствуя продолжению агонии одряхлевшего режима. Испанцы фактически содержат туристическую отрасль острова, поставляют туда машины и оборудование. И если братья Фидель и Рауль Кастро, сами чистокровные испанцы, выросшие в семье переселившихся на Кубу иммигрантов, воздерживаются от какой-либо критики в адрес бывшей метрополии, то их венесуэльский союзник Уго Чавес с Испанией не церемонится. Заботу Мадрида о своих бывших колониях он воспринимает в штыки.
Испания относится к нам на протяжении последних 500 лет как надменная колониальная держава. Нас по-прежнему унижают, оскорбляют, изображая из себя представителей высшей цивилизованной нации. А народы Латинской Америки хотят, наконец, освободиться от любого проявления колониализма.
В знак благодарности испанским предпринимателям, вкладывающим капиталы в его страну, Чавес без конца обещает разобраться с ними, национализировать испанские активы за то, что они якобы не способствуют успехам его боливарианской революции. И заявляет венесуэльский диктатор об этом громогласно.
Я сейчас пересматриваю наши отношения, политические, дипломатические и экономические, с Испанией. Испанские фирмы вынуждены будут дать полный отчет о своей неблаговидной деятельности в Венесуэле. Я лично займусь их проверкой.
Чавесу вторит еще один революционер со стажем, никарагуанский лидер Даниэль Ортега. Последнему тоже все кажется, что испанские компании вовсе не донкихотствуют, вовсе не терпят убытки в его стране, а беспощадно ее грабят и за счет этого безмерно обогащаются.
Испанское предприятие «Унион Феноса» обосновалось в Никарагуа якобы для того, чтобы помочь нам электрифицировать всю страну. На самом деле оно по дешевке, за взятки купило наши лучшие энергетические предприятия. За год окупило все издержки и теперь качает из нашей страны сверхприбыль. Это мафия, международные гангстеры.
Аналогичное отношение к испанским предприятиям в Боливии. Так что тоска Испании по ее бывшим колониям во многих латиноамериканских странах явно понимания не находит. И это при том, что ежегодно на гуманитарную помощь латиноамериканским государствам, которые часто терпят различные бедствия, Испания тратит миллионы евро. Недавно она даже построила в Латинской Америке опорный пункт помощи, чтобы при очередном наводнении, землетрясении, урагане или каком-то ином несчастье можно было бы действовать более оперативно.
О синдромах Испанской империи в современной Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Мы продолжаем говорить о биологическом разнообразии грибов. Сегодня речь пойдет о тяжелейших и опасных заболеваниях, которые вызывают грибы-паразиты у растений и людей. О новых исследованиях в этой области в студии Радио Свобода рассказывает профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой микологии и альгологии биологического факультета МГУ Юрий Дьяков. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Юрий Таричанович, вы упоминали болезни садовых растений, вызванные грибами. Но к фитофторе многие российские дачники уже привыкли. А чем еще опасны грибы?
И другие были страшные болезни растений, просто страшные. Как это в Бенгалии, да? Вот этот вот район Бенгалии-Калькутта в пойме Ганга. Там во время мировой войны было массовое поражение риса грибом, вызывающим пятнистость риса и ожог риса, гельминтоспориум такой риса. И в результате несколько лет неурожайных, кроме риса мало что там ели люди, и шли в город, там тоже есть нечего было. Англия была занята войной, и поэтому помочь своей колонии никак не могла. 2 миллиона мертвых людей было. От за 2 года этой болезни. Ну, а массовое заболевание кукурузы южным гельминтоспорезом в Америке, они посчитали, что если бы эта потеря урожая кукурузы шел бы не на корм грибу, а на корм скоту, то можно было бы дополнительно приготовить 2 миллиарда 100-граммовых бифштексов. То есть каждому жителю планеты почти можно было бы дать еще по куску мяса.
Ну, а вот сейчас вырабатываются новые сорта, устойчивые, в том числе, наверное, и грибам. Появляются такие?
И да, конечно.
Это влияет на распространение грибов,
конечно,
в природе?
Конечно. Дело в том, что эволюция растений, сделанная человеком, а Вавилов писал, что селекция – это направленная эволюция растений, да, она все-таки достаточно медленная. Потому что, ну, скажем, если мы посеем зерно пшеницы, мы в течение года получим, ну, максимум там 100 зерен. А, скажем, та самая ржавчина, которая вот массово поражает эту пшеницу, она, споро упав на лист, дает через 10 дней, через 7-10 дней 30-40 тысяч спор. Все они через 7-10 дней, каждая даст 15-30-40 тысяч спор. Поэтому все процессы, связанные там с мутациями, какими-то рекомбинационными, блин, все, то есть которые изменяют генотип и идет эволюция, гораздо быстрее, чем это может сделать человек. И поэтому устойчивые сорта, они, в общем, в большинстве случаев теряют свою устойчивость благодаря появлению каких-то штаммов, мутантов гриба более вирулент. Но есть, конечно, программы, которые позволяют длительно сохранять устойчивость. Эти программы используются в ряде стран, и у нас в стране тоже, конечно. А сейчас появились, конечно, возможности, которых раньше никогда не было, с помощью рекомбинантных ДНК делать геномодифицированные растения. Сейчас есть просто потрясающие совершенно вещи, потому что можно же переносить гены не только из родственных растений, как при селекции, при скрещивании, а вообще из далеких организмов и, так сказать, конструировать метаболизм, как говорится.
Это как раз то, против чего сейчас все борются. Да?
Ну, все не борются. Борются фирмы, которые производят пестициды, потому что они от этого будут терять. И борются люди, мало знающие.
А те, пестициды кто... уничтожают грибы?
Ну, конечно, это можно использовать сколько угодно. Есть масса фунгициды, так и называются, которые убивают грибы. Но, как всегда, это все-таки, во-первых, дорого, а во-вторых, это все-таки все это ксенобиотики, это не безразличные препараты, которые загрязняют окружающую среду, попадают в урожай и так далее.
В вашей статье был описан очень интересный случай, когда новый вид гриба буквально на глазах у исследователей появился. Кажется, это было связано с болезнью буков, да?
Нет, не буков, вязов.
Вязов.
Вязов, да. Голландская болезнь вязов. По-видимому, получилась такая ситуация, когда в данном случае, правда, это появилось в результате географической изоляции. То есть этот гриб, он интересно, он попал же в Европу, когда все готовились к Первой мировой войне, и французы во Фландрию наняли китайских рабочих, чтобы они копали окопы. Китайские рабочие привезли с собой свой скарб в плетеных деревянных корзинках, и в этих корзинках из ильмов китайских, вот этих вязов, находились жуки, короеды, переносчики этого гриба, и на них споры гриба. Поэтому болезнь впервые появилась во Фландрии, в Голландии, почему называется голландская болезнь вязов. А потом она распространилась. И когда она попала в США, по-видимому, там какие-то условия способствовали быстрому видообразованию и накоплению очень патогенных форм. и появилась такая агрессивная раса, ее назвали нан, североамериканская, North American, североамериканская раса, которая была очень вредоносна, гораздо более, чем европейская. А потом с досками ильмовыми, которые были куплены из какой-то канадской фирмы в Англию, в Бристоль, попали эти доски, и с ними попали опять жуки с новой расой, которая уничтожила все усадебные и аллейные вязы в Великобритании. И сейчас она и в Европе бушует. У нас тоже. Она вот в одном парке, сотрудники лесотехнической академии, что ли, или института, который вот под Москвой находится, они посчитали за 5 лет. Пораженность от 0,1% достигла 95%. Пораженность вязов только в одном парковом насаждении Москвы. Так что она везде. Но когда стали изучать, скрещивать, там изучать всякие генетические различия, то посчитали, что это фактически новый вид.
И он даже не скрещивается со своим предковым видом.
То есть скрещивание возможно, но очень ограничено. И потомство такое ограниченное очень.
Что... А сколько всего существует вообще видов грибов?
Сейчас их описано где-то порядка 100 тысяч. Но по таким прогнозам считают, что описано 5% известных грибов. То есть их количество должно достигать 1,5 миллионов примерно. То есть они по численности превышают все растительноподобные, как раньше считали, организмы. Ну, есть такие методики, скажем, сравнения числа изученных видов растений, скажем, и грибов в Англии, где все это изучается очень подробно, и в Индии, где растения изучены более или менее, а грибы слабо изучены, вот численность. Потом есть некоторые группы грибов просто практически нету методик их изучения. Морские грибы многие, например. Еще некоторые группы грибов, которые мало
известны. Еще, оказывается, морские грибы. Даже,
масса морских грибов. Это паразиты водорослей, это паразиты беспозвоночных, которые тоже вызывают эпидемии там.
А вот среди описанных грибов, среди описанных видов, известных нам, каких больше? Тех, которые вредны для человека, ну, в том или ином виде, или для окружающей среды, или вот те, которые, естественно, живут с нами?
Каких больше или меньше, я не могу сказать.
Трудно сказать.
Потому что вы знаете что? Вот, скажем, нас окружают грибы. У нас вот на кафедре есть две дамы, которые занимались много лет тем, что изучали, какие грибы в жилых комнатах Москвы. Кстати, это очень интересно. Вот есть там клещи в постелях, там, которые питаются чешуйками от кожи человеческой и так далее. И клещи эти страшные аллергогены. Они не вредны чем-то другим, но этим они вредны. Так вот, грибы с ними в каких-то симбиотических отношениях. Эти грибы всегда были нейтральными грибами. Ну, вызывают иногда плесень, если вы там кастрюлю не будете мыть с остатками каши. Но они абсолютно нейтральны. Сейчас выясняется, что многие из этих грибов могут вызывать глубокие микозы. Страшные заболевания, летальные заболевания людей. То есть их споры, попадая внутрь через разные, там, через дыхательные органы, растут там, растет мицелий, оплетает там, допустим, мозг или еще что-то.
Какой-то орган, да, человеческий?
Страшные, страшные болезни. Никогда раньше они значения не имели. Сейчас они приобретают. Почему? Потому что раньше была все-таки иммунная система, с ними очень легко справлялась. Но все случаи иммунодефицита делают то, что вот эти самые грибы, которые окружают нас, которые всегда есть в нас, их споры, они могут вызывать заболевания. Вот многие из них – это заболевания больничные, потому что, скажем, лечение рака – всегда приводит к чему? К иммунодефициту. Все эти химиотерапии, там, облучение, многие другие воздействия тоже снижают иммунную систему. Вирусные многие болезни, от СПИДа до герпеса, тоже снижают иммунную систему, подавляют. Всякие ксенобиотики, там, стрессовые явления. Поэтому грибы вдруг стали вылезать чуть ли на первое место по сравнению с бактериями именно в связи с нашим образом жизни.
А вот некоторые эксперты считают, медики, что эта индустрия лечения грибковых заболеваний среди тех, кто занимается болезнями кожи, во многом опасность этого преувеличена, что эти грибковые заболевания не настолько опасны для людей, которые возникают, ну, обычно на ногах, все знают.
Нет, вот эти поверхностные микозы, дерматомикозы, они, естественно, не смертельны.
Они вообще опасны? Или
это... Ну, во-первых, они неприятны, это зуд все-таки. Во-вторых, они тоже в случае иммунодефицита могут вызывать глубокие заболевания уже внутренних органов. Вот это уже страшно. Ну, а вообще, конечно, есть же анекдот про врача, кожного врача.
Дерматолога?
зачем ты такую специальность выбрал? Она самая лучшая. Мои пациенты никогда меня не поднимают ночью с кровати, никогда не умирают и никогда не выздоравливают. Поэтому вот от этого не умирают, конечно. Ну, от радикулита тоже не умирают, но тем не менее мучение это есть. Я еще хотел добавить к этому еще, что грибы все большее значение в биотехнологиях приобретают. Фактически первый объект биотехнологии – это гриб, это дрожжи сахаромицетные.
На которых пекут все.
Да, да, да. Как Иисус Христос разломил хлеб и сказал, это тело мое, когда Евхаристия, это и вино – это кровь моя. И хлеб, и вино – это продукт не только пшеницы и винограда, но это еще и продукт дрожжей. А сейчас... Это огромная промышленность, просто гигантская промышленность. Я вот читал данные 90-х годов прошлого века, что два грибных продукта, это антибиотики пенициллины и цефалоспорины, дают 50% стоимости мирового биотехнологического рынка. Только продукты двух родов грибов, пенициллиум и цефалоспориум. Не считая ни дрожжей, ни ферментов, ни вот этих самых съедобных грибов, которые выращиваются крупномасштабно и так далее.
Заведующим кафедрой микологии и альгологии биологического факультета МГУ Юрием Дьяковым беседовали Ольга Орлова и Александр Маркович. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удался ли зондаж общественного мнения по вопросу об уходе мэра Москвы на пост спикера Совета Федерации? Об этом беседуем с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас жестко преследуются гражданские и политические активисты.
Ведется государственная политика очень негативная в отношении НКО.
В Иране отмечают День ядерных технологий.
Судить, написать на него бумагу, из него выбьют любые показания.
Нам необходимо отвергнуть призывы к опрометчивому выводу наших войск из Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».